Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня мне хотелось бы поговорить о почитании русским народом своих государей. Эта тема очень важная, мне кажется, потому что просили ответить, но я потом об этом скажу чуть позже. Дело в том, что в прошлый раз мы говорили с вами о торжестве православия, о чине анафематствования. И, кстати, спрашивали потом после передачи, за что анафема Толстому прозвучала. Ну, Толстому прозвучала анафема за кощунство над таинствами. Я говорил уже как-то об этом. И там в чине анафематствования есть анафематизма, отметающим все таинства Святая Церковь и Христовое содержимое анафема. Ну, Толстой их отметал. И это было совершенно оправдано, когда Софья Андреевна написала потом в Владыке Антоний, кажется, Санкт-Петербургский, о том, что как вы смеете великого писателя земли русской отлучить. Он ответил ей: Толстой издевается над таинствами, насмехается над церковью. А почему церковь не имеет права сказать, что Лев Николаевич Толстой Русской Православной Церкви никакого отношения не имеет. Либо вы с Толстым, либо вы с церковью. Анафема — это, повторю еще раз, это предупреждение. А то каждый может проверить, как веруешь, да? Так ты веруешь, как учит церковь, или не так? Проверить себя и, если что, принести покаяние. Если бы Лев Николаевич принес покаяние, то его бы присоединил старец к церкви, приняв его покаяние, старец в Арсенофии, который отправился на станцию Остапова со святыми дарами. Вы знаете, Лев Николаевич был в Оптиной, попросил, чтобы вышел к нему старец Иосиф. Старец Иосиф болел, пока думали, кто выйдет, он убежал от врат святых и уехал, а там уже его стали в Остапове, его сняли с поезда. Но это важно, это важно. Очень, потому что Лев Николаевич, конечно, писатель великий, но вот беда, беда, то, что произошло с ним, отступление от церкви. Но есть еще одна анафематизма. Дело в том, что сказано: помышляющим, яко православные государи возводятся на престолы не по особливому, а не к Божию благоволению, и при помазании на царство дарование Духа Святаго к прохождению великого сего звания на них не изливается, и так одерзающим против их на бунт и измену анафема. Тоже это серьезное, да? И, кстати, последняя была победа над иконоборческой ересью. Вообще все ереси, которые когда-то возникают и возникают сегодня, они все входят, каждый может проверить, новых ересей нет. Все они в чин анафематствования включаются. Только надо внимательно слушать и проверять. И вот это в VI веке церковь же была выработана анафема, которая поражает всех, кто домогается незаконно царского сана. Да, и в России тоже, вы знаете, был анафематствован и Емелька Пугачев, до этого Степан Разин. Почему? Они не только против православного государя восставали, они в Россию приносили ужас междоусобной гражданской войны, братоубийственной. Ну вот, а в завещании царю-мученику Николая Александровича его отец, император Александр III, писал: «Помни, у России нет друзей». Он писал об этом, напоминая, что Россия православная держава и не может быть у нее друзей. И в прошлом столетии святитель Феофан Затворник предупреждал: «Коренные стихии жизни русской выражаются привычными словами православие, самодержавие, народность, то есть церковь, царь и царство». Вот что надо было, надобно сохранять, писал святитель. И когда изменяются сие начало, русский народ перестает быть русским. Он потеряет тогда священное трехцветное знамя. Но вы знаете, братья и сестры, что означает черно-золото-белый стяг? Это Бог, царь, Россия, золото благодати Святаго Духа, которое в таинстве миропомазания на царство сходит. Миропомазание — это когда миропомазывают младенцев, то говорят: печать дара Духа Святаго, печать дара Духа Святаго, аминь. Все знают об этом. А помазанник Божий называется поэтому помазанник, потому что второй раз помазывают только при вступлении на царство, венчании на царство. И вот золото черно-бело-золотого стяга — это золото благодати Святаго Духа, изображается на флаге между Творцом и русским белым царством. Ну, а я хотел бы... Много можно говорить о том, как святые писали православным людям, что значит царская власть для русского православного человека. Дело в том, почему... Дело в том, что просто мне после прошлого эфира звонили, письмо пришло, но я кратко скажу. Спрашивают, почему уважаемый профессор Алексей Ильич Осипов утверждает, что антихрист родится в России, потому что русские люди слишком сильно почитают своих царей. Но Алексей Ильич ссылается на мнение святителя Игнатия Брянчанинова, но он тогда писал, понимаете, тогда Россия была империей, и казалось, что она единственная империя в мире. И... Но это частное богословское мнение святителя. А большинство наших святых, я процитировал Феофана Затворника, он же тоже тогда, они современники были, и оптинские старцы, всех можно, половину передачи можно перечислять, наших святителей, старцев, которые говорят о значении царской власти для России. И, кстати, святой праведный Иоанн Кронштадтский об этом писал. И вот мне хотелось бы вспомнить сегодня святителя Макария Невского. Его называют апостолом Алтая. Это один из немногих иерархов, которые в 17 году, в феврале 17 года, не предали царя. За это его не пустили на собор в 17-18 году. И редко кто читает его сегодня, хотя святитель замечательный. А почему я его вспоминаю? Потому что, в отличие от Алексея Ильича Осипова, он все-таки святой, прославленный нашей церковью, и знаменитое видение, которого сподобил Господь митрополита Макария. Вот что он пишет. «Видел я поле, по тропинке идет Спаситель. Я за ним, и все твержу: Господи, иду за тобой. А он, оборачиваясь ко мне, все отвечает: иди за мной. Наконец подошли мы к громадной арке, разукрашенной цветами. На пороге арки Спаситель обернулся ко мне и вновь сказал: иди за мной. И вошел в чудный сад, а я остался на пороге и проснулся. Заснувши вскоре, я вижу себя стоящим в той же арке, а за ней со Спасителем стоит государь Николай Александрович. Спаситель говорит государю: видишь, в моих руках две чаши. Вот эта горькая для твоего народа, а другая сладкая для тебя. Государь падает на колени и долго молит Господа дать ему выпить горькую чашу вместо его народа. Господь долго не соглашается, а государь все неотступно молил. Тогда Спаситель вынул из горькой чаши большой раскаленный уголь и положил государю на ладонь. Государь начал перекладывать уголь с ладони на ладонь, и в то же время телом стал просветляться, пока не стал весь пресветлый, как светлый дух. На этом я проснулся, — пишет святитель Макарий. Заснув вновь, я вижу громадное поле, покрытое цветами. Стоит среди поля государь, окруженный множеством народа, и своими руками раздают ему манну. Незримый голос в это время говорит: «Государь взял вину русского народа на себя, и русский народ прощен». Видите, манна — это символ благодати Божией. И то, что в видении святителю, святому митрополиту Макарию Невскому, государь на поле, покрытом цветами, раздает народу манну, это свидетельство и голос, который он услышал: «Государь взял вину русского народа на себя, русский народ прощен». Это говорит о том, что должна была Россия погибнуть, по мнению богоборцев, крестоненавистников, еще тогда, в 17-м году, в 18-м, после ритуального убиения царственных мучеников и страстотерцев. Но по молитвам государя, который вымолил, мы знаем, у Царицы Небесной явление державной иконы, и Матерь Божия приняла скипетр и державу русского царства в свои пречистые руки, русский народ прощен. И хотя много испытаний выпало в 20 веке, да и сейчас эти испытания продолжаются, но Россия жива. Кто такой святитель Макарий Невский? Что просто некоторые не сомневались, не думали, что это какое-то видение сомнительное. Дело в том, что святитель Макарий Невский, его не зря называют апостолом Алтая. Он был настоящим апостолом. Он был из простой крестьянской семьи. Мальчиком он умирал, младенцем. Его положили, родился на покров Матери Божией. Его положили умирать уже в чистую рубаху. Помните, как у Есенина, да? Под иконой положили умирать. Но он выжил по молитвам Царицы Небесной. Потом закончил семинарию, академию, и поехал, у него было блестяще, он замечательно учился, у него открывалась ему блестящая, скажем так, карьера на этом поприще ученого-монаха, но он поехал на Алтай. А на Алтае жили, жили тогда алтайцы, племена были, в общем-то, дикие, нищета, там быт был жалкий, не было никакой медицинской помощи, люди эти были суеверны. Сознание было примитивным, и они, как таким людям, которые понимают только благо земные, как таким людям проповедовать о Христе? И чаще всего они обращались к миссионерам только в состоянии тяжелой болезни, а тогда не было там никакой медицинской помощи. И они выражали готовность креститься, если получат исцеление. И поэтому святитель, тогда отец Макарий, он действовал как врач часто. И аптечка у него была скудная, там лекарств было очень мало. Но он исцелял своей молитвой. И вот Господь через него часто совершал чудеса. Как-то тяжело заболел мальчик Алас в одном далеком Аиле, это близ озера Кануни, пишут. Мальчик бредил, лицо было обезображено. Отец его привез к отцу Макарию. Он спросил: «Оспа?» Он говорит: «Да». Успа. И, присев у огня, отец Макарий гладил его горячую головку мальчика и стал говорить ему. Представляете, мальчик в горячке, да, в таком состоянии, стал ему говорить о Рождестве Христовом, о тайне искупления. Вот просто тихо и спокойно говорил мальчику о Христе. И старый хозяин юрты, и мать ребенка, и этот ребенок, сам они слушали, и мальчик уснул успокоенный. Он ему дал крестик в ручку подержать. Он уснул с этим крестиком. «Но мне надо ехать», — сказал отец Макарий. «Ему лучше. Кургай, не волнуйся, он выздоровеет». И, склонившись к ребенку, он поцеловал обезображенное. Это оспа была, это же страшная болезнь тогда. Распухшее личико мальчика маленького. Ведь это надо было какую веру иметь, да, чтобы не бояться заразу подцепить. Поцеловал и вышел, и мальчик поправился. Вот такие чудеса были. Однажды там два клана, два племени дрались между собой. Кольями били, оружием друг друга, и выходит к ним миссионер, отец Макарий. И какой-то один из вождей этого рода хватает кол и бьет его по голове. «Вот тебе». он встает и начинает им проповедовать о Христе. И представляете, ожесточенные, убитые были, уже ранены в этой схватке. Все они падают на колени и слушают миссионера. Я думаю, братья и сестры, это как во времена апостолов Христовых, первых апостолов. Да, ну были еще чудеса. Вот, например, у одного алтайца была гангрена, и там звали знахарей, шаманов, никто не мог ему помочь. Вот, и в отчаянии все были. И вот жена везет его к отцу Макарию. И отец Макарий находит какое-то лекарство. Лекарства были самые простые. Говорит, прими, это внутрь. Ласково он говорит этому язычнику с гангреной, уже умирающему. И думай о Боге, Творце мира, о Христе, исцеляющем недуги, и проси его. Христос исцели, Христос исцели. И вот этот алтаец повторяет, Христос исцели, исцели Христос. И жена его повторяет. И через некоторое время этот алтаец выздоровел и крестился. Представляете? Вот о нем современник свидетельствует, что даже в самых захолустных уголках, недоступных дебрях среди язычников имя владыки Макария произносилось с великим уважением. Такая популярность достается в удел немногим. Но должен вам сказать, что алтайские языки, они весьма сложные, потому что у них там и тюркские языки есть, и, значит, тунгусские. И у него был помощник из крещенных алтайцев, и он долгое время его тяжело было освоить. И неожиданно он заговорил очень четко, правильно на алтайском языке, к удивлению своего помощника. Он говорит, а кто тебя научил? Ты же вроде не знал еще вчера поза. Он говорит, а мне Матерь Божия вразумила. Представляете, какая вера? Царица Небесная научила святителя Макария алтайскому языку. Вот такой был апостол Алтая, он и монастыри основывал там в Сибири. Его очень уважали, все в Сибири любили. Он, кстати, в Томской губернии возглавлял Союз Русского Народа, отделение Союза Русского Народа. В 1905 году он призывал, против революции выступал. Вот послушайте, какие его... Когда самодержавие проклятое собирались свергать. Послушайте, какие слова. «Ныне старые русские прекрасные обычаи изъемлются из употребления, как старая дорогая мебель выносится из дома. Потому что только, что она старая и не отвечает последней моде, заменяется новомодной, хотя часто весьма непрочной. При этом настоящее золото заменяется поддельным, прочный материал слабым. Безразборчивые перемены и обычаев расшатывают устои дорогого нашего Отечества. Желающие совершить ломку уставов, обычаев и порядков церковной, общественной и государственной жизни – хотят делать это все во имя каких-то своих новых мировоззрений». И вот он обращался к народу, писал. Ну и не только тогда же, святитель Иоанн Кронштадтский, многие об этом говорили, Никон Рождественский, владыка. И, конечно, это не нравилось, так скажем, так называемой прогрессивной общественности. И против него кампании клеветнические организовывали. Его называли столпом сибирского черносотенства. Хотя вы понимаете, что это было не его политическое какое-то кредо, не политические убеждения. Он просто как святой молитвенник понимал, что надвигается на Россию. Его, когда на московскую кафедру перевели, он вводил общенародное пение, занимался с народом катехизацией. И призывал многих московских пастырей следовать своему примеру. Но, кстати, надо сказать, что надо понимать, что тогда были и толпы такие, как отец Иоанн Восторгов и многие другие, но, к сожалению, среди большинства священства, духовенства московского он не пользовался особым авторитетом. Вот они говорили, что он распутинец, вот, да, и так... Ну, продолжали клеветать на него, хотя видно было, что это человек и суровый аскет, и молитвенник. Епископ Арсений Ждановский писал потом, «У владыки Макария в прошлом был полувековой миссионерский подвиг, природная способность учительства и продолжительный монашеский, святительский и старческий опыт. он имел приобретенные долголетнюю жизнь всесторонние познания, даже чисто житейские, практические, во 100 крат превышающие всякие академические степени. Все это не могло укрыться от тех, кто был поставлен на страже хранения православия, и смиренного святителя вызвали из далекой Сибири в Москву. И Москва должна была радоваться назначению такого светильника. Но она, к сожалению, не познала его. Гордые, обольщенные своим образованием современники не ценили просветительской деятельности митрополита Макария. Видите, святого не принимали. Как клеветнические кампании были против святого праведного Иоанна Кронштадтского. Епископ Арсений пишет, столичное духовенство не приняло нового митрополита. Ведь здесь он продолжал то же учительство, которому была посвящена вся его жизнь. Он старался апостольски наставлять священнослужителей, что многим не нравилось. Сам же митрополит Макарий был во всем образцом для подражания. Но, к сожалению, пишет епископ Арсений, столь дивного архипастыря современная Москва не приняла. Гордой столице не понравилось его простое учительство, его строго церковное, патриархальное направление. Видите, как, что было, мы, когда говорим о причинах русской катастрофы в 17 году, это надо понимать. Ну, его, конечно, временное правительство немедленно за штат отправило. Я говорил уже, что даже на собор его не позвали. Видите, как святитель. Ну, а при советской власти он жил в заточении в Нюково-Угревском монастыре. Его там и обыски производились, и на него клеветали, поднимали народ, что якобы он бессеребренник был, что якобы какие-то сокровища у него, значит, он бессеребренник был, святитель апостола Алтая. Его люди благочестиво называли «живой святой». И к нему народ приезжал в Никово-Угревский монастырь, он почил в 1926 году и похоронен был в ограде Золотарю местной церкви села Котельники. Это близ Люберец станции. Вот. Он там жил после закрытия Никово-Угревского монастыря. И в 1957 году, святейшим патриархом Алексеем I, Алексеем Симанским, он его знал хорошо, была учреждена комиссия. Вскрыли могилу, гроб почти весь разрушился, только нижняя доска оставалась. А тело и облачения оказались нетленными. Видите, Господь прославил. В 57 году похоронили, в 26-м. Нетленные. И тело митрополита Макария перенесли в Свято-Троицу Сергиеву Лавру и погребли в нижней части Успенского собора. Но в 2000 году, когда прославляли собор новомучеников-исповедников российских, было совершено прославление и причисление к лику святых и святителя Макария Невского. Он включен в собор московских святых. Но его память была недавно, фактически, 1 марта по новому стилю, 16 февраля по старому. Вот. Так что, ну, кстати, очень много сделал, чтобы восстановить мир во время споров о имени Божьем в 12 году. Ну, величайшие. У нас же богословы кто? У нас богословы молитвенники, все говорят, что богословы у нас все-таки не профессора, а богословы — это молитвенники. Помните, как святой Силуан сказал одному лютеранину, профессору, когда тот зашел в библиотеку Святого Пантелеймона в монастыре, говорит, неужели, увидел какие книги, неужели ваши монахи простые читают такие книги? На что ему преподобный Силуан Афонский сказал, если бы эти книги сгорели, наши монахи бы их написали. Да, вот. Ну и для нас, мне кажется, очень, у него наследие издано Никово-Угревским монастырем, несколько томов. И для нас очень важно, мне кажется, помнить такое обращение к людям святителя. Оно к нашей жизни очень применимо. «Итак, что же нам делать?» — пишет он перед революцией. «Покаемся, ибо за грехи послана такая буря бедствий на нашу страну. каждый да познает свой грех и оставит его. Кто грешит отступлением от Бога, пусть возвратится к Богу и к Матери своей Церкви. Кто поклоняется золотому тельцу и мамоне, пусть оставит свое идолопоклонство, зная, что в день смерти или общей погибели не спасет богатство. Видите, а у нас, мне кажется, это очень серьезная такая угроза, когда вот этот грех поклонения золотому тельцу так очень входит в жизнь современной России. Ну вот, братья и сестры, что мне хотелось рассказать о святителе Макарии. И вы, надеюсь, теперь понимаете, что почитание русским народом своих государей основано на том духовном опыте, который получили, на тех свидетельствах, которые получили наши святители, наши старцы. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
С Великим постом, Виктор Александрович.
С Великим постом, да.
Слушатели. Во-первых, подтвердите, пожалуйста, или наоборот опровергните, если я ошибаюсь. По-моему, ведь святой Макарий Невский был председателем синодальной комиссии, которая разбирала вопрос о помяславии.
Да, я же сказал о том, что он очень много сделал, только что говорил о том, что он очень много сделал для того, чтобы мир внести, преодолеть эти споры. Мне как-то помню лет, наверное, 20 назад уже, да, сказал один православный человек, не буду называть его имя, вот, тогда еще до прославления Всероссийского царственных мучеников, вот государь и вмешивался в дела церкви. Я говорю, как он вмешивался? А он имя славцев помиловал. Я ему ответил, а ты что, не понимаешь, что это милость православного государя, который не мог, во-первых, этот спор не решен. Я, например, скажу вам, на стороне святителя Макария Невского полностью. И об этом многие писали тогда. Это очень серьезная тема, отношение к имяславию. Но в любом случае, то, какими методами жестокими тогда решался этот спор на фоне, это не святителю не могло понравиться. А государь помиловал, как он мог оставить монахов без молитвы, без причастия святых христовых тайн? Даже если, по мнению некоторых иерархов, они заблуждались. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да.
Виктор Александрович,
да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Леонид говорит, с Великим постом вас.
С Великим постом.
Я вот послушал, да. Тоже, вот я не знал о митрополите Макарии, ничего. Вот спасибо вам, что вы сказали, вот его житие. Алло.
Да.
Ну, можно мне одну минутку вот такое сделать, лирическое отступление, я даже, не знаю, просто у меня 51 год, вот прошел уже ровно 51 год, с детства осталось вот этот трагический день, 27 марта 1968 года. Мы мальчишки, ну, кто родился в конце 50-х, вы в том числе знали, конечно, этого человека, он для нас был героем, его вся земля знала.
Юрий Алексеевич Гагарин,
год,
да?
Юрий Алексеевич Гагарин. Вот да. Я не знаю, он был крещеный, нет? Вот,
не просто крещеный,
можно болтать. Нет,
подать. Не просто. Нет, Леонид, простите, что он не просто Юрий Алексеевич крещеный был. Я считаю, что это был великий русский человек. И знаете, как
спасибо.
Его... Да, я... знаете, как его... Сергей Павлович Королев выбрал из всех космонавтов. Перед тем, как зайти в станцию, когда все заходили, он снял обувь и зашел бы, как русские крестьяне, в избу. Понимаете, Королеву это понравилось. Мало того, когда решался вопрос о том, будет ли Юрий Алексеевич Гагарин, полетит ли он, не боясь ничего, в этот день крестил свою племянницу, что вокруг купили. Хотя это было ясно, что это все узнают наверху. Мало того, Юрий Алексеевич первый, это сохранилось, Леонов Алексей Архипович говорил, этого не может быть. Но нашел, батюшка забыл, отец Иов, кажется, окормляет космонавтов наших в Жуковском, он нашел в архивах стенограмму этого конференции, по-моему, посвященной какому-то там юбилею в ЛКСМ, и Гагарин вышел и сказал, что как же это так? Мы, наши отцы, деды построили храм Христа Спасителя, а мы такую красоту взорвали. Предложил восстановить храм Христа Спасителя и Триумфарную арку. А потом есть полковник Федоров, прекрасно его знаем, он и на радио у нас бывал, встречаемся на соборах. Он его помнил, почему он про храм Христа Спасителя, Юрий Алексеевич, сказал. Федоров был верующим. Он его, тот говорит, поехали ты в Лавру ездишь, отвези меня в Лавру. Они поехали вместе в Лавру. Федоров был тогда капитаном. Федоров, кажется, фамилия, если я прошу прощения у него, если я ошибся. Приехали в Лавру, а их на месте. Гагарин, мы, говорит, в штатском поехали. Гагарин думал, что его не узнают. Ну, как его не узнать? Его, значит, и нас спас наместник, говорит, вызвал к себе, налил рюмку коньяку, чашку кофе, и потом провел по музею. А там был макет храма Христа, академического музея храма Христа Спасителя. И назад едем, Юрий Алексеевич говорит мне, меня всегда потрясало «Иже сина небесех». Он говорит, откуда ты молитву знаешь? Он говорит, «Отче наш, ты что, один знаешь?» Он же в крестьянской семье рос. Да, и когда настучали, конечно, говорит, как, значит, капитан его сбивает в Лавру, в мракобесию, Гагарин заступился, говорит, как он меня мог сбивать? Я майор, он капитан, говорит, как он меня... Ну и вообще, конечно, это не только улыбка гагаринская, он же совершенно одинаково и просто говорил со школьником, пионером, с ткачихой и с английской королевой. Понимаете, вот эта простота, это могло кому угодно слава всемирная голову вскружить, это... Замечательный русский человек. И я когда, великий русский человек, я когда, кстати, говорю о советской эпохе, я всегда говорю, а кем были? Говорит, вот совок там, некоторые наши так называемые. Да, я говорю, а не русским человеком был Георгий Васильевич Свиридов. Кстати, потрясение вот для меня, да? Столетие Георгия Васильевича Свиридова, а памятник поставили Ростроповичу. Ну, Ростропович замечательный музыкант, виолончелист. Ну, надо было его в столетие дождаться. А все-таки на столетие Свиридова, великого, ну, классика нашего. Да, ну вот, и Юрий Алексеевич Гагарин, это русский человек, и в то же время он был тогда и советским человеком. То есть Россия сохранялась в виде Советского Союза, хоть искалеченная идеологией атеистической, но сохранялась. Да, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Виктор Александрович, огромное спасибо за святителя Макария. Вот сегодня я была в Лавре, так да. Хотелось этот царский день, Федоровской комнаты Божьей Матери, да, как-то да. Вот, как-то царским мучеником приобщиться. Ну, думаю, ну где, что? Думаю, да. Пойду под Успенский собор, там храм всех святых, да. Там осталась плита святителя Макария. Его же мощи в Алтай, да, Алтай
да,
забрал.
Да, да, Алтай.
Я пришла да, туда, приложилась, и митру его, посох его, говорю, святитель Макарий, как вот ты царя благословлял, ну благослови меня. Вот вы знаете, просто вот ну такая радость от него, огромное вам спасибо.
Спасибо, Христос, да, благодарю вас. Да, Федоровская икона, которая чудесно связана. Ну что, о Федоровской можно много говорить, и не раз я говорил, передачи я посвящал. Просто вспомним, как инокиня Марфа, когда она не хотела сына отпускать своего Михаила Утрока на царство, и говорит, куда там же, всех убивают, уже Дмитрия Первого Шуйского отдали в плен. А святитель говорит, что же мы зря со святынями пришли сюда, это воля народная, воля Божия. Василий Шуйский, кстати, боярами был только на царство венчан. А избран народом Михаил Федорович был Романов. И она не хотела утрока, боялась. И потом она смирилась. Говорит, Матерь Божия, тебе вручаю. Благословила святыней Романовской, Федоровской иконой первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. И тогда клятва была дана всем русским народам. Некоторые говорят, что это соборная грамота не имеет значения 13-го года, 1613 года, что это, мол, не церковный собор был. Но тогда, скажу вам, собор, народный собор, земский собор, в нем участвовали все, и все архиереи, все клирики, священники. Тогда церковь, русский народ не отделяли от церкви, а церковь не отделяли от русского народа. Это уже современное такое представление, что это был не церковный собор. Он был и земский, и церковный. А я, дорогие братья и сестры, к петербуржцам нашим обращаюсь. 18 апреля в Петербург, да, нет, она в 19-м, кажется, прибыла. А 18 апреля мы в газете «Русь Державная», это как раз в пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Родиной, с Россией. И на следующий день после празднования торжества православия была в газете, в редакции газеты «Русь Державная» чудотворная икона Матери Божией, Локотская икона умиления. Это копия иконы батюшки Серафима Саровского. Да, он удивительный, братья и сестры, ее история этой иконы. Она, одна жительница поселка Локоть, пришла в местный магазин и увидела на прилавке календарь с ликом Матери Божией. Ну, плакатный, знаете, плакатики есть в календаре. Он был старый, и продавщица хотела выбросить. Она его купила, чтобы не осквернить, не допустить осквернения. Принесла домой, отрезала календарь, а икону Матери Божией, изображение, повесила на стенку. Да, и там стали происходить чудеса, потому что на обратной стороне явила другой образ, но уже не рекотворенный на этом календаре. Причем он как в стопочке находится, представляете, да? Стопочка, вот Матерь Божия стопами пречистыми обошла Дивеевскую канавку, да. И вот с тех пор очень много чудес исцеления проходит. На столетии батюшки Серафима икона была в Дивеево. Прошла с этой иконой крестные ходы, прошли многочисленные по России, по Украине, по Белоруссии, Молдавии, Абхазии, Приднестровье. Прошли уже, как говорит хранитель иконы Георгий Шишкин, прошли около 14 тысяч километров. Она на автомобилях проехала по Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии. Ну, чудес очень много было. Я думаю, может, как-нибудь Шишков расскажет об этом. Много исцелений было, много было чудес. И вот сейчас икона находится, братья и сестры, в храме, в Владимирском храме. Ее встречал владыка Варсонофий петербургский. Она будет там находиться до июня месяца. Сейчас я точно посмотрю, это я выписал себе. Ну вот до июня месяца она будет находиться в Петербурге, в Нижнем храме. Так что, братья и сестры наши, слушатели дорогие Санкт-Петербурга, могут прийти и поклониться этому образу до 9 июня, да. Ежедневно можно с 9 до 20 часов к образу приложиться, братья и сестры. Ну, а в газете «Русдержавная» и «Благоухание» было иконы. Там служили молебны батюшки наши, отец Николай Булгаков, потом отец Александр Шумский. С детками приходили люди, некоторые депутаты приходили в Государственные Думы. Но в газете «Русь Державная» у Андрея Николаевича Печерского были свидетелями не раз, как мироточива икона государя, когда ее приносили, и одновременно мироточива икона державная. И вот сейчас икона умиления батюшки Серафима побывала. Да, и братья и сестры спрашивают, когда следующая поездка. Мне кажется, мест уже нет на эту поездку, на крестопоклоны. В субботу мы поедем в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Там, кажется, уже мест нет. А вот 13 апреля, в субботу Акафиста, в праздник Похвала Пресвятой Богородицы, это суббота, пятая седмица Великого Поста, ее так называют суббота Акафиста, и во всех храмах поют Акафист Матери Божией с припевом «Радуйся, невеста неневестная». Вот в этот день, 13 апреля, мы приглашаем вас помолиться в Богоявленском Елоховском соборе. И эта поездка наша посвящена, она раз в году совершается, посвящена келейной иконе преподобного Серафима Саровского, иконе Матери Божией «Умиление», образу Богородицы, перед которым великий угодник Божий молился. И отошел ко Господу, коленопреклоненный перед этой иконой. И эту икону Матери Божией умиления он назвал «Всех радости радость». Так что, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Но там много святынь в этом храме, ну, все вы знаете, Млекопитательница, Казанский образ Матери Божией, чудотворный, знаменитый, и там мы и поклонимся гробнице патриарха Алексея, патриарха Сергия, патриарха Алексея, которого мы все помним, чтим его память, тоже святитель наш замечательный, да. А 4 апреля, братья и сестры, в четверг будет вечер очередной тем возвращения на родину, тема богопознания в маленьких трагедиях Пушкина. И приедет преосвященный епископ Североморский, Омский, Митрофан Баданин. Я говорил уже, капитан второго ранга, из семьи потомственных морских офицеров, который прослужил на Северном флоте всю жизнь. Ну, вы, я думаю, помните по передачам радио Радонеж владыку Митрофана. Да, и у них в семье хранилась икона великого князя Михаила Александровича, мученика, брата государя. Приедет из Вятки замечательный писатель и протоиерей, который несколько тюрем и зон окормляет, отец Леонид Сафронов. И будет также, тоже известный нашим слушателям, замдекана философского факультета МГУ, кандидат философских наук Алексей Павлович Козырев. Билеты, братья и сестры, в церковные лавки Богоявленского собора в Елохове, в лавке Сретенского монастыря и в церковной лавке Алексеевского женского монастыря. Начало 18:30, так что ждем вас. Ну и я прошу ваших молитв, дорогие братья и сестры, о здравии протоиерея Василия, о здравии тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Нины, тяжко болящего Ирия Валерия, болящего протоиерея Владимира, болящего Андрея и Татьяны, Лидии, Татьяны, Валерия болящих, болящего Всеволода, болящей Любови, болящей Ларисы. О здравии Татьяны, иеромонаха Ефрема, монахини Ольги, Иоанна, тяжко болящей Ольги, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, Татьяны, Анатолия, Натальи, Николая, тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Натальи. И просим ваших молитв о упокоении новопредставленной Людмилы, и о упокоении еще одной новопредставленной Людмилы, Галины, новопредставленной Людмилы. Это замечательная женщина из Зеленограда. Я думаю, несколько слов о ней обязательно скажет Нина Васильевна Карташова. Царствие небесное. О здравии Владимира, тяжко болящего Владимира. Да, и братья и сестры, мы продолжаем передачу. Мне хотелось бы продолжить ее словами нашего замечательного поэта. И вообще он был удивительный человек. Для меня очень многое связано с Коктебелем, с юности, и с домом Максимилиана Волошина. Я считаю, что это был подвижник. О нем многие там говорят, но те, кто почувствовал, бывало, мне приходилось бывать в доме Волошина, там жена друга. В 80-м, кажется, в 81-м, не помню, переписывала в доме Волошина от руки поэму Максимилиана Волошина «Путями Каина» и «Серафим Саровский». У него замечательные стихи, удивительные, посвященные некоторые просто тяжелейшие, скорбные, посвященные и революции, этим событиям, и гражданской войне. И вот, когда свергали государя, тогда написал: «В Москве на Красной площади толпа черным черна, гудит от тяжкой поступи кремлевская стена. На рву у места лобного, у церкви покрова, возносят неподобные, не русские слова. Ни свечи не засвечены, к обедне не звонят, все груди красны мечены и плещет красный плат. По грязи ноги флюпают, молчат, проходят, ждут. На папертях слепцы поют про кровь, про казнь, про суд». Видите, духовно тонкие люди, не только священники, но и такие, как светские люди, как Волошин, понимали, что будет, что ожидает Россию после того, как свергли государя, и куда катится русская земля. Но, видите, мы сейчас вспоминаем, братья и сестры, 20-летие страшных бомбежек Сербии, когда наших братьев бомбили. Представляете, после 45-го года впервые в центре Европы уничтожали европейскую страну. Уничтожали ради того, чтобы отдать священные земли Косово. Это святая, как для нас Золотое кольцо, как для нас строится Сергиева Лавра. отдать священные для сербов земли Косово албанской наркомафии. Представьте себе, Карла Дель Понте, она боялась говорить об этом, когда была председателем Международного суда в Гааге, а когда вышла в отставку, она подтвердила, да, все есть документы, что албанские террористы, нынешнее правительство этой Косово, они торговали органами, органы вырезали у живых людей, сербов захваченных, и торговали ими. Я уже не говорю о наркотиках. И вот европейские страны во главе, конечно, гегемон мировой США, бомбили эту страну, чтобы отдать самые древние христианские святыни Европы отдали этой наркомафии. Там, кстати, будущие игиловцы все были. Да, и страшные преступления, невиданные. И обязательно будет суд истории над этими преступниками. Да, и вот там разрушены древнейшие храмы. Помните, как весь мир, статуи Будды разрушили талибы, да? Весь мир возмущался. А древнейшие христианские храмы, не только древнейшие христианские храмы Европы были разрушены в Косово. Сербов изгнали из Косово, потому что Россия тогда была слаба. Но мы помним, братья и сестры, героический бросок наших десантников на Приштину, когда сербы целовали броню, и мир стоял тогда на пороге войны, но десантники спасли и часть России. И потом, к сожалению, те, кто, значит, служил в правительстве России и США, сумели как-то этот подвиг обесценить немного. Мы не получили, сдали, не получили свой сектор России. Но это был, тогда началось возвращение России к своим истокам. И Леонид Григорьевич Ивашов, генерал-лейтенант, стоял во главе, тоже генерал-полковник, простите, был причастен к этому подвигу десантников. И тогда президент Ингушетии, да, был одним из тех, кто совершал этот бросок. Так что вспоминаем и печальные, и страшные, и трагические события. Ну, представляете, бомбили Сербию, писали на бомбах подарок к Пасхе. На Пасху бомбили Сербию. Бомбили снарядами с обедненным и бомбами с обедненным ураном. Там зашкаливает сейчас. Тысячи умирают от онкологии. Это вообще преступление невероятное. Но тогда не было России, как президент Сербии Вучич сказал, если бы был тогда Путин, а не Ельцин, они бы это не позволили себе сделать. Но вот сербы на нас надеются, а сербы, наши братья православные, они всегда говорили, нас с русскими 200 миллионов. И мы, конечно, я вспоминаю, что и первые братья и сестры, явление первой иконы Государя, чудесно явленное иконописцу Колесникову, было в Сербии. В Сербии почитают память святых царственных мучеников, глубоко почитают. Так что, братья и сестры, это трагические события, которые мы вспоминаем, но и вспоминаем о том, что все-таки в этом месяце на державную икону Матери Божией был референдум в Крыму, а потом Крым вернулся в свою гавань. Да, и вновь напомню, братья и сестры, что это не беда, как считают некоторые, русского народа, что он глубоко почитает своих государей. Это великое благо, и все иностранцы, я могу приводить свидетельство, сейчас не вспомню, но потом, если надо, найду. Иностранцы считали, что великая сила русского народа заключается в том, что он любит и почитает своих государей, своих царей, и хранит верность своим царям, потому что понимали, что царь православный – это защитник святой православной церкви. Это, знаете, как говорили некоторые из отцов, что вот симфония между царем и патриархом, они говорили, что это как Марфа и Мария. Любили Спасителя, но по-разному, и выражали свою любовь по-разному. Мария слушала у ног Христа. И поэтому Марию называют образом церкви. А Марфа готовила на кухне, чтобы угостить Спасителя. Так свою любовь выражала. Вот. И поэтому, братья и сестры, должна быть симфония. И те, кто не понимают значение царской власти для, для русского народа, это, к сожалению, братья и сестры. Очень печально. Да, ну, я могу многих наших цитировать святых отцов, которые говорили о почитании, о необходимости православными людьми почитать государей. Ну вот, например, ну что вот мы вспоминаем сегодня икону батюшки Серафима, умиление всех радости, радость. А преподобный Серафим, батюшка Серафим говорил, после православия они цари православные. Суть первую, долг наш русский, главное основание истинного христианского благочестия. В очах Божьих нет лучшей власти, чем власть православного царя. Ну, неужели мы батюшку Серафима не будем слушать? Да, многие, А.Н. Кронштадтский говорил, будем всегда всем сердцем благодарить Бога, что Он дал и доселе дает нам самодержавных, единодержавных царей по сердцу своему, сохраняя преемство рода Романовых, и в них дух православия и стремление к возвеличению веры и церкви православной государства российского. А о царе-мученике он писал в Святой Праведный Иоанн Кронштадтский в 905 году. «Царь у нас праведный в благочестивой жизни, Богом послан ему тяжелый крест страдания, как своему избраннику, любимому чаду». Так что, ну, если говорить о возможности восстановления монархии, братья и сестры, это... только чудом Божиим может совершиться. Почему? Потому что, чтобы иметь царя, Иван Александрович Ильин писал, его надо любить. Вот научимся любить, и тогда, может, Господь пошлет царя. Пока это еще очень тяжело. И, к сожалению, у некоторых монархистов такой есть, как отец Александр Шумский, написал статью «Большевизм в монархическом движении». Но это отдельная тема, может, мы с батюшкой проговорим. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, но уже 2-3 минуты остается. Здравствуйте.
Это да. Владимир, с Великим постом.
С Великим постом, да.
Виктор, у меня вопросик такой. Да. Я по поводу вашего сегодня рассказа про митрополита Игоря Макария. Да. Меня вспомнил что святитель Игнатий Брянчанин, как-то вот не освящен своими святыми, так сказать, подвигами. Мне, кроме того, что есть мощи его, находящиеся в Толковском монастыре, ничего про его святость неизвестно.
Нет, он... Он, Владимир, он святой, я его почитаю, его замечательные труды святителя Игнатия Брянчанина Оптинус, но здесь он писал в определенном контексте об этом, а то, что современные цареборцы, значит, ссылаясь на профессора Осипова и на Игнатия Брянчанина, на толкование профессора Осипова Алексея Ильича. Но Алексей Ильич всегда был против прославления царской семьи, потом сказал, что я смиряюсь перед мнением церкви, я был неправ, но вот, к сожалению, до конца не принимает. Это такое. Вообще, я считаю, что нам говорят, что есть какие-то царебожники, я их не видел, может, есть какие-то. А вот цареборческая ересь, она очень серьезная. Но, знаете, это тема очень серьезного разговора, потому что, еще раз скажу, невозможно сегодня, мне кажется, восстановить, как большинство наших соотечественников, невоцерковленных, воспринимает сегодня разговор о восстановлении вот в нашем сегодняшнем государстве монархии. Они представляют это так, наши разговоры, что посадят на трон, ну, допустим, отпрыска Марии Владимировны, Георгия, а олигархи современные станут вокруг него современными, значит, боярами, дворянами, современным двором. И это, конечно, у людей вызывает только отторжение. Надо объяснять людям, что такое монархия, как понимали царское служение русские люди всегда. Почему царя называли царь-батюшка, да, когда народ России была, единый русский народ был единой семьей. Во главе семьи отец стоит. Но нам это тяжело понять, потому что многие... Знаете, вот как человек, который вырос в детском доме, он знает, что очень хорошо иметь родного отца, родную мать. Но он этого... Но он не знает, он не испытал этого чувства. Так за последние 100 лет оторваны мы. И у нас нет... Вот, многие не понимают, как можно было любить всей душой царя, праздновать тезаименинство, день рождения государя, рождение наследника. А это было чувство любви, понимаете? Хотя я уверен, что наш народ сейчас сохраняет монархические чувства в глубине души и желает любить своего правителя. Это есть в русском народе, никуда не исчезнет. Я в этом уверен, братья и сестры. Но, а в 906 году святой праведный Кронштадтский, уже начинались гонения в ходе революции, убивали священников, генерал-губернаторов, все-таки писал тогда, хотя призывал русских людей к покаянию, но он писал: «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей, на костях вот таких мучеников». Это он писал о убитых священниках, русских людях, тогда же убивали не только генерал-губернаторов, простых городовых, верных царю, простых мирян. И обращался к народу Иоанн Кронштадтский: «Помни, как на крепком фундаменте будет воздвигнута Русь новая, по старому образцу, крепкая своей верой во Христа Бога и во Святую Троицу, и будет по завету святаго князя Владимира как единая церковь». Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Видите, братья и сестры, так что не антихрист. По словам Иоанна Кронштадтского, Россия — это подножие престола Божия на земле. И у нас четвертый удел Матери Божией, Дивеева. У нас святых икон, и у нас герои такие, как Шестая рота, как Женя Родионов, как подводники Курска, понимаете? Это Россия рождает святых, братья и сестры. И поэтому слова Иоанна Кронштадтского сбудутся. Будем благодарить Бога, что живем на земле, которая есть подножие престола Господня. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».